Елена Новоселова. Мифология инков. Боги, ритуалы, традиции. Читает автор. Глава первая. Инкская мифология как часть андской религии. Параграф первый. Андская религия. Основные черты. Во введении мы постарались показать те основные особенности, которые позволяют говорить об андах как о единой цивилизации. Теперь посмотрим подробнее, какие общие аспекты характерны для андской религии. Конечно, те или иные черты свойственны не только ей одной, но именно в их неповторимом сочетании и кроется своеобразие местного мировоззрения. Поскольку наша главная тема – мифология и религия инков, расскажем прежде всего о тех чертах, которые характерны для религии Сьерры, хотя для большей наглядности будем периодически обращаться и к культурам побережья. Сноска. Само определение понятия «андская религия» является дискуссионным в современной науке. Среди ученых нет единства по вопросу о том, существовала ли единая андская религия или же правильнее говорить об отдельных религиях. Например, в Косте и Сьерре. Для удобства мы употребляем термин в единственном числе, осознавая при этом известные региональные отличия в религиозных верованиях. В этом контексте значительный интерес представляет также религия Чимора. Это государство относится к прибрежным культурам, и по имеющимся источникам очевидно, что оно продолжает традиции более ранних культур Косты, в том числе и в отношении мировоззрения. Однако местная религия Чимора представляет собой интересный синтез как прибрежных, так и горных мировоззренческих концепций, который был характерен как минимум для последних веков развития государства. Первая специфическая черта, о которой следует рассказать, это ключевые объекты почитания. Что именно жители Анд наделяли сакральными свойствами в первую очередь? Андская религия, как религии подавляющего большинства древних народов, была политеистической, то есть в ее рамках почиталось множество различных божеств. У инков это были преимущественно объекты окружающей природы, основные небесные светила, солнце, луна, звезды, явления, гром, молния, горы, а также вулканы, скалы и тому подобное, земля, водные источники. Почитание и обождествление отвлеченных, абстрактных понятий – победа, удача, судьба и тому подобное – было чуждо андскому восприятию мира. Нетрудно заметить здесь связь с окружающим пространством и той средой, в которой развивались культуры Сьерры. Но не следует трактовать религиозные верования слишком буквально и прямолинейно, поскольку они связаны с материальным миром куда более сложными узами и далеко не всегда выводятся из непосредственного эмпирического опыта. Из доинских культур Сьерры больше всего информации сохранилось по религии Уари и Тиуанако, поэтому они наиболее изучены. Хотя и эта информация весьма фрагментарна, что вызвано как неравномерностью археологического изучения по регионам, так и ограниченными возможностями археологии для реконструкции мировоззрения. К сожалению, нам неизвестно, каких именно богов почитали в Уари и Тиуанако. На основе данных иконографии можно с уверенностью говорить лишь о почитании божества, которое изображалось в виде человеческой фигуры со скипетрами и исходящими из головы лучами. Самое известное изображение этого бога представлено на знаменитых воротах солнца в Тиуанако, которое традиционно интерпретируется как образ бога солнца или вообще небесного божества. Отсюда сам монумент и получил свое название. Изображения этого божества встречаются и на керамике, в том числе на сосудах Уари, что свидетельствует об общности религиозно-мифологических концепций этих двух государств. Показательно, что данный образ божества хорошо показывает связь, казалось бы, разнородных элементов мировоззрения. Помимо небесно-солярных мотивов, представленных солнечными лучами, здесь имеются и теллурические элементы в виде змей, лучи оканчиваются змеиными головами, а также ступенчатые мотивы, которые являются символами горных вершин. Таким образом, представленное божество связано с почитанием не только неба и солнца, но и плодородия, на что указывает змеиная символика. Мы не знаем, как называли это божество жители Уари и Тиуанако, но его нередко идентифицируют с инским богом Виракочи, о котором мы будем говорить отдельно. Имеются отдельные свидетельства почитания водных источников, что также связано с плодородием. Целый ряд поселений Уари ассоциируется с озерами, что могло иметь не только сугубо практическое, но и религиозное значение, учитывая более поздние андские практики. В свою очередь, горы тоже могли рассматриваться как источники воды, что говорит о тесной связи между этими двумя культами. Эти особенности мировоззрения находили отражение и в традиции почитания предков, Захоронения в Сьерре часто были ориентированы на горы. С объектами почитания тесно связан и вопрос о том, в какой форме представлялись эти объекты. Для большинства древних цивилизаций характерно видеть своих богов персонажами, подобными людям. Самый яркий пример – олимпийские боги, или близким к ним, как это было, например, в Египте. А что же в Андах? Если говорить о Сьерре, то здесь вывод однозначный. Местные боги не имели антропоморфного облика. Единственное известное исключение – персонаж, зафиксированный на материале Тиуанака и Уари, о котором говорилось ранее. При этом сложно сказать, как именно этих богов представляли, поскольку ни соответствующих описаний, ни изображений у нас нет. Самое известное исключение в инкской религии – знаменитый рисунок в хронике Хуана де Санта-Крус Пачакути, который схематически изображает инкское мироздание и основных божеств. Ну и там все боги переданы через свои ипостаси – бог солнца в виде солнца, богиня луны в виде полумесяца и так далее. Божество-творец на этом рисунке вообще имеет облик бесформенного овала. Не исключено, что каких-то внятных представлений о внешнем облике божеств вообще не существовало. В качестве аналогии можно привести раннюю римскую религию, в которой до тесного контакта с греческой мифологией боги тоже не имели выраженного облика. В культурах побережья ситуация была несколько иной. Иконография показывает, что в культурах Косты, как правило, боги представлялись в облике людей, иногда с некоторыми чертами животных. Так обстояло дело с богами Мочи, Ламбаеки и всех тех культур побережья, которые оставили разработанную иконографию. Несколько более подробные сведения имеются о богах Чимора. В письменных источниках утверждается, что верховным чиморским божеством была богиня Луны Си. Интересно объяснение, которое приводили в связи с этим. Луна важнее Солнца, потому что она может быть видна не только ночью, но и днем. Вероятно, дело было и в том, что фазы Луны оказывают непосредственное воздействие на море, которое тоже имело очень важное значение для местных обществ. Существуют многочисленные изображения богини на керамике. Показательно, что на них Си имеет зооморфные, вероятно, кошачьи черты при общем человекоподобном облике. Еще одно значимое божество, реконструируемое преимущественно на основе иконографии, это так называемый бог с посохом. Он чаще всего изображается в виде антропоморфной фигуры анфас, держащей посохи в обеих руках. Другие представители чиморского пантеона известны в куда меньшей степени, но очевидно, что важную роль играло почитание прочих небесных светил и явлений, звезд, радуги, а также моря. Сноска. Инки называли море Мамакочи, и оно имело в их представлении женскую ипостась. Однако почитание одноименного божества занимало в инском мировоззрении очень скромное место, и мы не будем отдельно о нем говорить. Вторая важная черта религии Сьерры – это чрезвычайно выраженный культ предков. Эта особенность свойственна очень многим народам, но именно в Андах она приобрела гипертрофированные черты. Вероятно, соответствующие традиции сложились не сразу – вряд ли значительно раньше среднего горизонта, но в последующие столетия они стали системообразующим элементом. Важно то, что это было тесно связано с функционированием местного варианта общины – Айлью. Культ умерших функционировал как почитание предков, реальных или мифических основателей Айлью, которые достаивались особого поклонения. Однако почитались не только отдаленные предки, но и недавно умершие родственники. Уари является одной из первых культур, в которых фиксируется этот аспект мировоззрения. Он наглядно подтверждается данными раскопок многочисленных некрополей, расположенных как в центре государства, так и на его периферии. Есть данные, что по крайней мере некоторые погребения Уари обеспечили последующий доступ к телам, что в анском контексте является одним из главных признаков культа предков. Кроме того, известно и захоронение внутри жилых зон. На территории другого важнейшего государства среднего горизонта, Тиуанака, также фиксируется важное новшество в погребальном обряде. Это чульпы, погребальные башни, конструкция которых обеспечила доступ к телам умерших после захоронения. В настоящий момент невозможно сказать, когда именно возникла эта традиция. Но очевидно, что это произошло либо на завершающем этапе существования государства Тиуанака, либо спустя какое-то время после его падения. Эта традиция красноречиво свидетельствует о серьезных изменениях, произошедших в мировоззрении носителей культуры по отношению к умершим. Другими словами, на основании нее с полной уверенностью можно говорить о возникновении почитания тел умерших, что связано, несомненно, с культом предков. Важной особенностью андского культа предков было то, что для его нормального функционирования был необходим тесный физический контакт с телом умершего. Его переодевали, кормили, поили, выспрашивали у него благополучие в делах и даже вопрошали о будущем. Для этого многие гробницы сооружались таким образом, чтобы обеспечивать периодический доступ к телам умерших. Носители европейской культуры могут посчитать подобные традиции дикостью, поскольку для нас характерно относиться к трупам как к чему-то нечистому и неприятному. Однако жители Анд воспринимали это совсем иначе. Для них мертвое тело не несло в себе никаких отрицательных коннотаций, являлось объектом почитания. По крайней мере, тела предков и или правителей. В ингское время культ умерших правителей пришел к логическому завершению. Он превратился в один из цементирующих аспектов государственной религии. Если почитание тел предков было действом локальным, которое охватывало ограниченный круг лиц, то инки вывели почитание умерших правителей на новый уровень, поскольку этот культ имел отношение ко всем жителям империи. Более того, самого понятия «гробница» по отношению к сапа-инкам не существовало, и их даже не хранили в строгом смысле слова, а постоянно держали на виду. С культом предков тесно связаны особенности погребальных традиций. Благодаря интенсивным раскопкам за последние десятилетия был получен колоссальный объем материала по этому важнейшему аспекту. Здесь наблюдается большое количество вариаций, обусловленных хронологией и локальными традициями отдельных культур. Не вдаваясь в излишние подробности, отметим, что в андской цивилизации было выработано всего три основных способа погребения умерших. Первый, бытовавший на северном побережье Перу, предполагал набор действий, аналогично распространенному в современном мире. Тело укладывали в вытянутую позу и хоронили в земле или в гробнице. Второй был характерен для южного и центрального побережья и заключался в придании телам сидячей позы, при этом их заворачивали во множество слоев ткани и хоронили в ямных могилах. Наконец, третий способ изначально зародился в Сьерре и впоследствии распространился на всю цивилизацию. Он отчасти напоминал второй, но его важным составляющим был доступ к телу после смерти. Этот же способ погребения практиковали инки. Здесь уместно упомянуть, что сама сидячая поза, придаваемая умершим в инской культуре, является своеобразной метафорой жизни. Она демонстрирует отношение к умершим. Они не рассматриваются как мертвые в нашем понимании. Они по-своему живы, общаются со своими потомками, помогают им, принимают от них подношения и так далее. Следующий важный компонент местной религии – это практика человеческих жертвоприношений. Она сближает андскую цивилизацию со вторым цивилизационным центром в Новом Свете – Месоамерикой. У многих этот варварский обычай ассоциируется с самыми примитивными этапами развития общества. И это верное представление в том смысле, что такие жертвоприношения обычно характерны для обществ до государственной стадии развития. Как же получилось, что такой обычай сохранился и процветал в развитых культурах и государствах Древней Америки? Дело уж точно не в особой кровожадности инков или ацтеков. На вопрос о причинах невозможно ответить однозначно. Слишком уж много факторов могло оказать влияние на формирование религиозных представлений. Это могли быть как внешние, природные условия, характер войн, так и внутренние, развитие мировоззрения, идеологические концепции, обстоятельства. Вероятнее уже, что дело в сочетании тех и других. При этом не исключено, что человеческие жертвоприношения в глубокой древности были распространены и в других цивилизациях, но к началу исторической эпохи, как правило, были вытеснены другими формами почитания. Несомненно, и восприятие человеческой жизни как самого ценного, что люди могут предложить своим божествам. Поэтому неудивительно, что в Андах самые массовые человеческие жертвоприношения совершались не по регулярным календарным празднествам, а по экстренным поводам. Прежде всего, это крупные военные конфликты, природные катаклизмы, а также смерть правителя. Некоторые свидетельства можно получить и с помощью археологического материала. Так, раскопки цитадели Чанчана показывают, что погребальные платформы, где, скорее всего, хоронили правители, сопровождались принесением в жертву большого количества молодых женщин. Можно предположить, что это были жены или наложницы, которые должны были последовать за своим господином в загробный мир. Точное число захороненных таким образом неизвестно, поскольку погребальные платформы плохо сохранились, но речь могла идти о десятках людей. Есть вероятные свидетельства такого обычая и в более раннее время для культуры Уари. В столичном городище исследован сектор со множеством ниш, которые рассматриваются некоторыми исследователями как гробница правителя. Меньшим распространением обычая сколько не столь основательной изученностью культур в археологическом отношении. Кроме того, нередко в погребениях встречаются и детские сопроводительные захоронения. Для инков соответствующий обычай зафиксирован в письменных источниках. Погребенные в качестве сопроводительных жертвоприношений лица не обязательно были женами или наложницами. На это указывают примеры женских престижных погребений, в которых основной объект захоронения – знатная женщина – погребен с лицами того же пола, явно более низкого статуса, на что указывает разница в погребальном инвентаре. Вероятно, они были служанками или доверенными лицами. В целом же такие погребения встречаются намного реже мужских. Одни из самых известных примеров – это некрополь Уари в Кастильо-ду-Арми и погребение так называемой госпожи Као в городище Эльбруха, культура мочи. Аналогичным образом в мужских погребениях встречается сопроводительное жертвоприношение как женщин, так и мужчин, при этом статус последних мог быть самым различным. Таких примеров немало, в частности, на многочисленных раскопанных городищах культуры мочи. В Сиере такие захоронения встречались исследователям реже, но это вызвано не столько меньшим распространением обычая, сколько не столь основательной изученностью культур в археологическом отношении. Кроме того, нередко в погребениях встречаются и детские сопроводительные захоронения. В Чиморе существовала также практика приношения в жертву детей богини Си, о которой сообщается в письменных источниках. Ее существование подтверждают и археологические данные. О масштабах таких жертвоприношений нет достоверных свидетельств, но можно предположить, что массовость жертвоприношений была явлением редким, характерным для экстренных случаев. Жертвоприношения по случаю катаклизмов также подтверждаются как письменными свидетельствами, так и археологией. Недавно раскопанное чиморское захоронение лам и детей в Ончакита-Лас-Ямос является на данный момент самым массовым из обнаруженных в Андской цивилизации. Предполагается, что его целью было уменьшить последствия Эль-Ниньо, которые очень негативно сказывались на экосистеме побережья. Жители Чимора пытались таким образом задобрить божественные силы, ответственные за погоду и климат. Учитывая ориентацию этого жертвоприношения, таковые мыслились как обитающие в океане. Не столь впечатляющие, но однозначно связанные с Эль-Ниньо жертвоприношения обнаружены и при раскопках некоторых центров мочи. Некоторые, явно принесенные в жертву, люди погребены в слое дождевых наносов, которые на побережье Перу возникают как раз при Эль-Ниньо. Наряду с многочисленными примерами использования человеческих тел как объектов жертвоприношений, в Андах известна и практика ритуального подношения человеческой крови. В некоторых погребениях найдены керамические сосуды со следами крови. Однако такие свидетельства не слишком многочисленны. Это может объясняться как меньшим распространением этого обычая, так и тем фактом, что следы его присутствия сложнее обнаружить. Помимо человеческих жертвоприношений, широкое распространение получило и принесение в жертву животных, а также продуктов питания, напитков, текстиля и керамических изделий. Это не является отличительной особенностью андской цивилизации. Подобные жертвы богам устраивали жители всех древних обществ. Однако ассортимент этих подношений определяется конкретными условиями каждой цивилизации, и в случае с андами мы можем наблюдать следующую картину. Из животных чаще всего приносили в жертву лам и морских свинок, причем первых по торжественным поводам. Это обстоятельство можно объяснить большей ценностью ламы по сравнению с морской свинкой, а по особым поводам было принято жертвовать что-то ценное. Иногда собак, и эта практика четко ассоциировалась с погребениями. Подносимая при жертвоприношениях пища тоже определялась тем, что было доступно жителям Анд – кукуруза, картофель и прочие продукты местного земледелия. Из напитков самым частым подношением была чича – ферментированный напиток из кукурузы, широко распространенный и в наши дни. Сейчас его изготавливают из особого сорта кукурузы, насыщенного темно-фиолетового цвета в промышленных масштабах, и приобрести чичу можно в любом перуанском супермаркете. Еще один специфический местный продукт, выступавший в качестве подношения – листья коки. Жители Анд издревле жевали их ради тонизирующего эффекта, снижающего симптомы горной болезни. Возможно, в ритуалах могли использоваться и опьяняющие свойства коки, но достоверной информации на этот счет нет. Наконец, следует упомянуть о раковинах спондилуса. Этот моллюск не водится в довольно холодных перуанских водах, и в Анды его привозили из более северных широт. Другими словами, это был довольно дорогой предмет. Но он часто присутствовал в ритуальных контекстах, связанных с почитанием воды, плодородия и загробного мира.